пены.
Вы остаетесь на хвалях Радио Свободы. С вами у студии Алена Тиханович. Магілёўскай папраўчай калоніі палітвязень Артём Пракапенка сустрэўся з бацькамі. Паводле іх, сын не спадзяецца на датэрміновае вызваленне. Ці выжывуць калгасы? Старшыня і калгаснікі з Гарадзеншчыны абмяркоўваюць ідэю прыватызаваць стратныя гаспадаркі. Гэта новыя тэмы бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Менск не уздымае шляхбаум перад 1,5 мільёна беларусаў і палякаў. Пад беларуска-польскае пагадненне аб спрошчаным перасячэнні дзяржаўнай мяжы грамадзянамі, якія жывуць у 50-кіліметровай памежнай зоне, падпадае больш за 1,5 мільёна чалавек. І калі б пагадненне пачало дзейнічаць, то на дзяржаўнай мяжы мог бы ўзнікнуць каляпс. Менавіта гэтай прычынай патлумачыў сёння затрымку ўступлення ў сілу адпаведнага дакументу намеснік міністра замежных спраў Беларусі Александр Гур'янаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
15 ліпеня ў Менску скончыліся двухдзённыя перамовы беларуска-польскай міжурадавай каардынацыйнай камісіі па справах транспамежнай супрацы. Кіраўнікоў дэлегацыі Гур'янава і Стаханчыка, якія выйшлі да журналістаў, найперш спыталі, калі ж нарэшце запрацуе пагадненне аб спрошчаным перасячэнні мяжы з жыхарамі памежнай зоны за сімвалічную плату. Пытанне рэзоннае, бо адпаведныя дакументы гатовыя з 2010 году. Іх ужо і парламент ратыфікавалі, і кіраўнікі абедзвюх дзяржаў падпісалі. З таго часу застаецца толькі адна фармальнасць, якая дагэтуль не выкананая, але якая перашкаджае афіцыйнаму старту праекту. Варшава і Менск не абмяняліся ратыфікацыйнымі граматамі. Прычым Польшча заяўляе, што гатовая зрабіць гэта ў любы момант, але працэдура не можа быць аднабаковай. Беларусь жа з апошнім крокам не спяшаецца. Александр Гур'янаў тлумачыць гэта так.
Потенциальное приграничное движение между Польшей и Белоруссией охватывает более 1,5 миллиона человек, поэтому мы инициировали работу нашей подкомиссии на то, что для запуска вот этого движения должны быть созданы максимально эффективные условия, в том числе инфраструктуры. Мы отмечаем, что сегодня малое приграничное движение между Польшей и Белоруссией будет наложено на значительный двухсторонний международный поток, который следует через беларуску-польскую границу, и мы к этому должны быть готовы.
Пётр Стаханчык лічыць, што сітуацыя не настолькі фатальна. Ён звярнуў увагу на тое, што пагадненне аб прымежным руху ў Польшчы ўжо дзейнічае з Украінай і Расіяй. Наш досвед пагаднення з украінскім і расійскім бокам паказвае, што няма неабходнасці ў павелічэнні колькасці памежных калідораў. Дастаткова толькі крыху павялічыць колькасць памежнікаў і мытнікаў. Беларускі бок можа паглядзець і параўнаць гэтыя дадзеныя, унесці свае прапановы, а таксама прааналізаваць свой досвед з латышскім бокам. Іначай кажучы, уся справа за беларусамі. Яны абяцалі, што як толькі будуць гатовыя, то паведамяць нам. Калі б справа была толькі ў тэхнічных праблемах, іх бы ўжо даўно паступова вырашылі, адзначае міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі.
На мой погляд, такая перешкода головная, это вот гэты славутый спіс, который існуе. Ну и так само, я думаю, это можно лишить як реакцию на активность Варшавы по подтримку по белорусской оппозиции. Первое, это існование этого дискриминационного для Лукашенко и его чиновников списка.
Перамовы поміж Варшавой и Менском по справах транспамежной супрацы узнавіліся амаль праз 5 гадоў, бо папярэдняя такая сустрэча адбылася яшчэ ў верасні 2009 году. Роман Якаўлеўскі тлумачыць, чаму краіны вярнуліся да гэтай тэмы менавіта цяпер.
А зараз назіраецца так званае, палягчэнне альбо існуючий діалог у різних формах, який почався поміж Євразв'язом і країнами Євразв'яза, от, в приватності з Польщею і Білоруссю. Это констатуют все баки.
Сёння Ігур'янов і Стаханчык так і не назвалі не толькі конкретнай, а нават і магчымай даты пачатку малога прымежнага руху. Пакуль дзейнічае толькі адно пагадненне Беларусі з краінамі Еўразвязу аб прымежным руху, а менавіта з Латвіяй. Александр Гур'янов сказаў сёння, што пад гэты дакумент пападае ў 4 разы меней людзей, чым з Польшчы. Дагэтуль не працуе і аналагічнае беларуска-літоўскае пагадненне.
Беларускія ўлады разам з Радай Еўропы і ААН арганізоўваюць дыскусію на тэму ўвядзення ў Беларусі пасады амбудсмена, афіцыйнага ўпаўнаважанага ў справе правоў чалавека. Дыскусія пройдзе ў фармаце міжнароднага семінару. Дэталі падае Алег Груздзіловіч.
Семінар, які пройдзе 18 ліпеня ў менскім гатэлі «Краун Плаза», будзе называцца «Нацыянальныя інстытуты правоў чалавека. Заснаванне і дзейнасць». Ладзяць семінар Міністэрства замежных справ Беларусі разам з інфармацыйным пунктам Рады Еўропы і прадстаўніцтвам ААН. Мерапрыемства будзе наўпростычыцца тэму ўвядзення ў Беларусі інстытуту ўпаўнаважаных па правах чалавека, паведаміў карэспандэнту «Свабоды» прэс-сакратар МЗС Дзмітрый Мірончык. Што ж да пазіцыі міністэрства адносна ўвядзення пасады амбудсмена, спадар Мірончык ад каментароў стрымаўся.
Ведаеце, ўсё ж такі будзе мерапрыемства, на якім гэта будзе абмяркоўвацца. Давайце не будзем адбіраць хлеб удзельнікаў мерапрыемства.
У семінары возьмуць удзел прадстаўнікі МЗС Беларусі, замежнай дыпламатыі, акрэдытаваныя ў Беларусі, прадстаўнікі ААН і краінаў Еўропы. Сярод анансаваных дакладчыкаў Ігор Васілевіч, былы старшыня Канстытуцыйнага суду і былы генеральны пракурор Беларусі, аўтар канцэпцыі ўвядзення ў краіне інстытуту амбудсмена, якая абмяркоўваецца ўжо больш за год. Ці пасунецца наперад працэс увядзення ў Беларусі пасады амбудсмена? Старшыня Беларускага хельскага камітэту Алег Гулак, які запрошаны на семінар, займае стрыманую пазіцыю. Паводле Алега Гулака, працэс увядзення пасады амбудсмена не сунецца наперад, але і не ідзе назад.
Сказать, что ничего, то, конечно, тоже неправильно. Но сказать, что это задовольняет, ну, то, конечно, так само не. Навык в этих непростых умовах, мне кажется, что можно было заработать намного больше. Это как с сиротным покаранием. Так само, и отбывают сейчас от часу мероприемства, и это так само легче, чем ничего. Але за все говорят, вот, не все худко, не все худко, а что заминает заработать худчей, не говорит никто. Так и тут. Вот есть эта концепция Васильевича, але ніяких коментарів державних, офіційних, з виказуванням за і супраць, щоб було зрозуміло, що не задовольняє, що треба допрацювати. От його покуль я так само не бачив. І, звичайно, в таких ситуаціях напрошується просто вислова. Це політичне питання.
Рада Еўропы актыўна кантактуе з беларускім урадам па праблемах, якія лічаць найбольш перспектыўнымі. Гэта адмена смяротнага пакарання і ўвядзенне паста амбудсмена. У дакументах ААН, якія тычацца паляпшэння сітуацыі ў Беларусі з правамі чалавека, таксама выкладзеная рэкамендацыя абмеркаваць магчымасць увядзення пасады амбудсмена. Праваабаронца Алена Ткачова мяркуе, што з боку ААН гэта недастаткова высокая планка прапановаў да Беларусі.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «20 гадоў беларуска-расійскай інтэграцыі. Хто выйграў?». З самага пачатку свайго кіравання Александр Лукашэнка ўзяў курс на інтэграцыю з Расіяй. Ці былі ў яго іншыя варыянты замежнай палітыкі? Які бок вызначаў мадэль дачыненняў? Ці зможа Беларусь вызваліцца ад расійскай залежнасці? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», палітолог Андрей Фёдараў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце пазней у вечаровым эфіры. У магілёўскай папраўчай калоніі номер 15 палітвязень Артём Пракапенка сустрэўся з бацькамі. На спатканне з асуджаным сынам Віялеце і Анатолю Пракапенкам далі адны суткі. Артём у калоніі лічыцца злосным парушальнікам рэжыму і на даўжэйшае спатканне не мае права. Андрэй Белагубаў пагутарыў пра спатканне з маці палітвязня.
Апошній раз батьки мілі довготермінове спаткання з Артемом год тому. Маці зняволеного зазначає, що він дуже змінився, схуднів, мусив обмежувати занятки спортом, бо з'явилися проблеми зі здоров'ям.
Лицо вообще стало худое, суставы болят. Видимо, был поправившись за счет этих мышц, перестал спортом заниматься. Мышцы ушли и сразу на 5 килограмм похудел. С зубами большая проблема тоже. Он как улыбнулся, посмотрела, там уже одни дырки. Витаминов-то нету, ни овощей, ни фруктов нету круглый год.
До туремной ежи за 3,5 года с дня Артем призвычаюся, каже с подарыни Виолетта. Поводле яе сын не есть ни мяса, ни рыбы. Трымается гэты диеты и у вязницы. Нечто готуя себе сам, нечто споживая с туремного, переказывая оповед сына с подарыня Виолетта. За Артемовых слов, опошним часом у калёнии на снеданок почали давать молочные каши, якія яму дужа придаются. Худкого вызволения Артем не чакая. Пропановами написать просьбу об помиловании его не дымают. Немало сядельцев обнеставали, оповел ён мати, але его это не закрануло. 3,5 года Артем займая верхние нары, просьбы дать ему нижние остаются без задовольнения, каже спадарыня Виолетта. Что до дотерминового вызволения, то и она зазначая.
Даже не дают шанса выйти раньше. Они же как только заканчивается срок ЗОСа на нарушителя, опять его вешают. Ни за что. В сентябре был бы год, как он без наказаний. Пару недель назад ему новое наказание повесили. Чтоб он с этого статуса злостного нарушителя режима не вышел. Считает себя политическим. Сказал, будут отсиживать, как получается. Правда, работы нет у них сейчас. Говорит, я в основном читаю.
Виолетта Прокопенко каже, что сын выписывая богато газет. Радио свободу у калёнии зловить не удается. Хоть намаганні и прикладаются. У інших калёнии это удается зробить. Там свободу слухают, казал Артем мати.
Но в некоторых колониях, говорит, слушают. И даже я вот когда-то выступала раньше, то говорит, слушали, мама, тебя слышали, не передавали. Этим, конечно, признателен всем, кто помнит и кто поддерживает его. И это, конечно, для него играет большую роль поддержка. И в газетах иногда пишут же о нем, и вот все читают.
Наступное долготерминовое споткание родных с Артемом отбудется у студени. Артема Прокопенко с Евгеном Васьковичем да Павлом Сармолотовым у 2011 годе осудили на 7 годов зняволення за напад на будинок Бобруйского КДБ с выкрыстанием бутылек с коктейлем Молотова. У опушнем своим слове на суде Артем признал вину, але на вырок гэта не поуплывало. У 2013 годе Павла Сармолотова вызволили после того, як ён написал просьбу о помиловании. Артем Прокопенко и Евген Васькович такі зварот писать адмаўляюцца. Беларускія правоабаронцы лічаць Артема Прокопенко да Евгена Васьковича палітвязнямі. Яны заявляюць, што прысуд хлопцам вынесены непрапорцыянальна жорсткі. Артемовы бацькі не ухваляюць учынак сына.
Вы на хвалях Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Скончыліся беларуска-польскія перамовы адносна транспамежнага супрацоўніцтва. Афіцыйны Менск баіцца ўхваліць спрошчаны рэжым пераходу мяжы жыхарамі памежнай зоны, бо гэта можа выклікаць каляпс. Беларускія ўлады разглядаюць магчымасць увесці пасаду амбудсмена. На семінар з удзелам Рады Еўропы і ААН з беларускіх праваабаронцаў запрошаны толькі Гельсінскі камітэт. У Магілёўскай папраўчай калоніі палітвязень Артём Пракапенка сустрэўся з бацькамі. Большасць слабых сельгасгаспадарак не здолеюць за паўгода пачаць працаваць без стратаў, калі не атрымаюць эканамічную свабоду, лічаць спецыялісты з галіны. Галоўны менскі стадыён «Дынама» фігуруе ў заяўках на матчы «Еўра-2020». Яго рэканструкцыя, аднак, замерла. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка ў ноч на 15 ліпеня праз тэлефон абмеркаваў з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель задачы трохбаковай кантактнай групы па сітуацыі ў Донбасе. Гэтая група мае намер зладзіць прамы кантакт з сепаратыстамі праз відэаканферэнцыю не пазней як у сераду 16 ліпеня. У той же час у самой Украине громадскость выказывает обурение идеи перемоги с сепаратистами, на якой настоивают Немеччина и Франция. Як ситуацию оценивают украинские, российские и белорусские политологи, высветляла Инна Студинская.
Поводле украинского политолога Виктора Каспрука, политика Немеччины и Франции означается теперь пылным перекосом у бок России. А раскол у европейским связи на пророссийские краины и проамериканские будет все ширить.
И Меркель, и Оланду выявляется, что Путин ближе, ніж Украина, яка намагається йти демократичним шляхом розвитку, яка вступається в Європу. Тобто ми можемо говорити про те, що, на жаль, Меркель, яка вже засиділась на своєму місці керівника Німеччини, вона абсолютно неадекватно ставиться до України, до українських бажань відірватися від імперської поповини. І з іншого боку, ми бачимо, що Меркель будує стосунки сучасної Німеччини таким чином, що вони часто входять в розріз з давнім союзником Німеччини Сполученими Штатами. Тобто мені здається, що оцей розкол в Європейському Союзі на проросійські країни і проамериканські, він буде ще більше розширюватися.
Білоруський політолог Олександр Логвінець каже, що частяком європейські політики не зауважають конкретних діянь у Росії по дестабілізації ситуації в Україні, а самі сподіваються на мирне розв'язування конфлікту.
З боку європейських столиць, таких як Берлін і Париж, є чекання, що справа урегулюється мирним шляхом. Неділя це прикладають намагання, але, хоча за все, європейські політики не улічують ситуацію на місцях. І тут, справді, варто сказати не тільки про спинення військових дій, а й так само про роззброєння тих елементів, які ведуть війну. І так само, дуже важливо звертати увагу, сказати не просто про абстрактні речі, а про конкретну позицію Росії, яка, не глядячи на всю дійну риторику, зводиться до того, щоб підтримувати нестабільність, підтримувати сепаратистів у Донецькій і Луганській областях.
Російський політолог Константин Калачов виказав сумнів у метазгодності перемовів з сепаратистами. Він засяродзив увагу на тим, що і українців, які виступають супроти усіляких зносинів з сепаратистами, і у європейців, які пропонують перемови, є своя логіка. Їхні пункти глядження не завжди супадають. Коли говорка заходить про перемови з сепаратистами, то, на думку Константина Калачова, повстає питання, хто ті люди, які будуть представляти ДНР і ЛНР, наскільки вони готові самі до пошуку компромісу, наскільки вони готові шукати мирне вийсце з ситуації і наскільки вони уповноважені представляти ті сили, які називають себе сепаратистами.
То есть присутствует ли там политическая субъектность, с учетом того, что часть этих людей, естественно, не заинтересована в мирном процессе. То есть они пришли для того, чтобы воевать. Можно ожидать, что эти переговоры ничем не закончатся. Как это не грустно звучит, но до тех пор, пока украинская армия не начнет одерживать решающие победы, до тех пор, пока эти победы не станут инструментом понуждения к миру, ситуация с места не тронется.
Вы слушаете «Радио Свобода». Олександр Лукашенко обвестив, що неефективні сільгаспідприємства будуть приватизовані, коли на протягу півгода не почнуть працювати без стратів. Кореспондент «Свободи» Михайло Корнєвич навідав одну з господарок на Городенщині, каб розпитати, як селяне поставилися до ідеї Лукашенки.
Я сьогодні в середньому сільгаспідприємстві Городенського району. Розмовляємо про це зі старшинем господарки. На його просьбу імену і назву не огучую. Поводле старшині сільгаспідприємства, це рішення Лукашенку варто було приймати раніше, бо на його думку, це дасть штуршок розвитку сільської господарки і зекономить державні гроші. Він каже, що більшість слабих господарок не здолюють за півгода почати працювати без стратів. Зрештою, уже середнє по сьогоднішніх мерках сільгаспідприємства здолюють існувати навіть у ринкових умовах, але тільки тоді, коли їм дадуть справжню свободу, щоб вони самостійно могли продавати свою продукцію, самі називали на її ціни, самі вирішили, куди і на що тратити свої гроші, без посередників і загадів зверху. Старшиня приводить приклад. Сьогодні господарка, маючи гроші на рахунку, не може самостійно закупити мінеральні угноєння, бо вони поставляються централізовано через посередника, Аблсельгазтехніку, яка накручує на відпускну ціну з заводу ще більш за 20%.
Мінеральне удобрення поступали не своевременно. Приходилось снижать нормы. Я, согласно этой заявке, не выбрал удобрения. Они на сегодняшний день требуют заплатить за всю заявку, хотя я эти удобрения не взял. Я говорю, ложка дорога к обеду. Мы, как пишут мне письмо, удобрение поставили до 30 мая. А я говорю, а мне посевная закончилась до 1 мая.
Старшиня каже, что это только один из прикладов. А есть и шмат інших, коли посередницкие структуры, створенные державой, спораджают проблемы. Господарка не может самостоятельно закупить обсталевание для перепроцовки своей продукции, не может удельничать у тендерах, бо на версии лепей ведают, что потребно, и все вырашают за их. А коли сельгазпредприемства станут свободными, то все эти структуры застанутся без працы. На улице размовляю с дояркой с подаренной Валентиной. И она кажется, что не ведает, из долей сельгазпредприемства выжить, коли станут самостойными. Але показывая мне, что у вёсцы дренная дорога, газ обяцают провести уже годами, да и ферма у них старая, а про будовлю новая никто ничего не каже. Доярка лечит, что лепш было бы, как на земле господарили фермеры, а не колгасы.
Мне кажется, фермер стал надо делать, потому что все равно люди будут работать на себя, и они тогда уже будут какой-то толк. А так люди больше пьют в деревнях. Когда свое будет, они будут и работать.
Господар Эдуард працует на тракторе, и он не вельми разумея, на во что треба приватизовать эти остратные сельгазпредприемства.
Ну, закрывать колхоз-то, естественно, не надо. Но поддержать его, да. Потому что, во-первых, зарплаты низкие в колхозе. Техники хватает, людей не хватает. Примерно 2-3 миллиона. Ну вот вы прикиньте, за 2-3 миллиона целый день на такой жаре просидеть в поле. Это ж нереально. Uh-huh. А не рентабельные почему? Потому что раньше рентабельный был, почему этот была уткоферма. Утка, она шла очень хорошо. Потом резко все развалилось. А теперь, они поднимаются, но очень слабенько поднимаются.
Молодый господар працует на колгасных майстернях. Каже, что чул выступ Лукашенки, але ему нечто не верится, что колгасы здолеют жить без дотаций.
Без помощи, без поддержки не выдержит колхоз. Они так уже, я смотрю, что было раньше, допустим, 10 колхозов стало, 3 объединили все вместе. И поэтому вряд ли они выдержат без поддержки. Ну, просто не хотят, конечно, люди. Не хотят, невыгодно, не берут. Технику надо купить, все купить, надо какой-то стартовый капитал, чтобы был. Не хотят, боятся. В связи с этими, с нашими деньгами, как они. Люди все боятся, что вдруг обвалится все, рубль этот, и поэтому такое. Да.
А вот господар пенсийного веку рассказывает, что все житие отпрацевал в колгасе. На его думку, альтернативы им нема, бо не засталось от их людей, кто хочет самостоятельно працевать на земле. Тем не менее, он оптимистично глядит на то, что и наши сельгазпредприемства смогут жить самостоятельно. Достойно без державной поддержки.
Тут зависит еще и от председателя много. Если у нас будет толковый председатель, то могут выжить. Только надо, чтобы цены к нему, председателю, не путались в цены. А то больше, то меньше. Он сам может установить цену. Завезет на базар, сориентируется и будет продавать по такой цене, чтобы ему выгодно было. А как будут мешать, то завысить, то понизить. Да, ты знаешь, ничего не будет.
Голосы городенских колгасников. Сегодня футбольный клуб «Батэ» проводит первый еврокубковый матч на сучасном стадионе «Борисов-Арена» с суперником альбанским «Скендербевым». А вот у Менску сучасного стадиона покуль нема, хоть улады обяцали обновить арену «Динамо» еще несколько годов тому. Передает Игорь Корней.
За 2 апошнія гады, як на Менскім стадыёне «Динамо» пачалі дэмантаж трыбунаў і абсталявання, з прылеглай тэрыторыі і памяшканняў павысялялі прадпрымальнікаў, гандляроў ды іншых арандатараў. Аднак будаўнічага ажыўлення на апусцелым аб'екце не бачна. Прыкладам, з боку вуліцы Ульянаўскай ніякай рэканструкцыі не адчуваецца ўвогуле. На скрыжаванні са Свярдлова, дзе знеслі спартовую паліклініку, прыгналі некалькі экскаватараў, якія вырылі пару катлаванаў. Хіба што на чыгуначнай агароджы з'явілася некалькі плакатаў з выявамі будучага стадыёну. Выглядае, што фрагментарна вырашана пакінуць арачную сцяну, якую прызналі помнікам архітэктуры. Канцэптуальна захаваюцца асвятляльныя вежы. Прынцыповая навінка – над трыбунамі з'явіцца дах. З карцінак вынікае і асноўная прычына тармажэння з рэалізацыяй праекту. Стадыён захавае лёгкаатлетычную спецыялізацыю. Пасля таго, як на адмысловай нарадзе Александр Лукашэнка загадаў захаваць бегавыя дарожкі, а з такой задачай, маўляў, управяцца і мясцовыя спецыялісты, быў разарваны кантракт з вугорскай фірмай «Грабаплан», якая спецыялізуецца на ўзвядзенні футбольных стадыёнаў, тым жа скончылася і супрацоўніцтва з нямецкай кампаніяй GMP International. Пасля таго, як дынамаўскую спецыялізацыю пастанавілі не ламаць, галоўны футбольны стадыён меркавалася ўзвесці на месцы трактара. Але за прамінулы час нічога не зроблена і там. Нягледзячы на тое, што няісны 30-тысячнік нават трапіў у заявку на правядзенне некалькіх матчаў еўрапейскага першынства 2020 году. Наадварот, цяпер ужо вядзецца гаворка, што трактар шапаць не трэба, а лепш будаваць побач новы. Про стадионные шараханье спортивный оглядальник Евген Волошин.
Конечно, рано или поздно нечто будуют. Протягивается детектив, и это предсказать вельми складано. Не удивлюсь, что это может быть и про 7, и про 10 годов с такими темпами. А что тычется национального стадиона, который будет будоваться побач со стадионом «Трактор», я думаю, справу до конца доведут, а лизно уже некой модной арены мы не отримаем. По-перше, за поводинов чиновников, непрофессийных просто, заявляется одно, от 25 разов это прокрушивается, а мы не дошакаемся некой чудовной выбитной арены, как это плановалось с самого початку. Но уже проект зробят белорусы, будет это стадион с белорусским колоритом. Амстердам арены, Уэмбли мы там однозначно не отримаем. Как ни крути, сучасный стадион, кошт посадочного места не может быть меньшим за 3000 евро. Коли это меньше, это уже отримывается халтура. Принамсі, досвід будовництва сусветных стадионов, ось я был стадион Маракан, на Рио-де-Жанейро глядел, был в Киеве, бачил их на головный стадион. Там укладывались огромные гроши, больше за 400 миллионов евро. У нас, улишивающие сегодняшние экономичные проблемы, этого не потягнут.
Коли арена на месте стадиона «Трактор» ци побач зим існує виключно у свядомості чиновников, то на «Динамо» принамсі складений акт. Не так давно Лукашенко нарешті подписал указ об реконструкции комплексу объектов стадиону «Динамо». Документом предусмотрено перепрофилирование стадиона у легкоатлетичный с захованием возможности проведения футбольных матчей. Заказчик проекту – управление капитального строительства Менгарвиканкаму. Финансирование работ будет осуществляться за сродки столичного бюджета. Приблизный кошт – 150 миллионов евро. Кончатковая работа на «Динамо» будет оценивать не УЕФА, как плановалось ранее, а Международная ассоциация легкоатлетичных федераций. Это значит, менским завзяторам еще долго доведется ждать полновартостной футбольной арены. Зрешты, як лічыць футбольны адмыслоўца, экс-гулец нацыянальнай зборнай Беларусі Уладзімір Макоўскі, збудаваць сучасную арэну – гэта толькі палова справы. Трэба ж яшчэ прывабіць гледачоў туды хадзіць. Але ва умовах, калі дзеля папулярызацыі футболу ў краіне практычна нічога не робіцца, акупляць дарагія праекты будзе надзвычай складана.
Построілі вот Бориса Фаену, да? Знаеце, для каких ігр? Сколько игр с «Динамо» в «Батэ» играет в сезоне? 4 игры. Ну и плюс еще. Ну там Еврокубки я не считаю. 4 игры в чемпионате будет собирать Борисов-арена. Вот и все. А так что, вот смотрите, что они играли там сейчас в «Батэ» с Брестом, там 3000 человек. И это и то нормально. По сравнению с тем, что там происходит на «Торпедо», где собралось 50 человек, из них 30 родственников. Что сделать для этого, для популяризации футбола, вот скажите мне? Ну, даже не на кого даже идти смотреть. Покупать футболиста надо. Такого класса, чтобы люди на него пошли. Чтобы люди на него пошли, такого футболиста купить надо большие деньги. Денег нет. Вот и все. Я так считаю, я не знаю, это мое личное мнение.
Поводле заявленных планов, реконструкция Менского стадиона «Динамо» повинна завершиться у 2017 годе. Перспективы специализованной футбольной арены у районе «Трактора» не окресленные зусім. При тем, что привидный объект уже фигурует в заявках на матчи Евро-2020, когда будет означаться 60-годовый юбилей первого континентального первенства и право на несколько матчей отримают полтора десятка городов Европы. От початку национальный стадион собирались вынести за рису городу, у микрорайон Шомислица. Однако еще на этапе распроцовки проектной документации было решено покинуть головную арену в центре, переобсталевавшую ее под выключно футбольную.
Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Скончыліся беларуска-польскія перамовы адносна транспамежнага супрацоўніцтва. Афіцыйны Менск баіцца ўхваліць спрошчаны рэжым пераходу мяжы жыхарамі памежнай зоны, бо гэта можа выклікаць каляпс. Беларускія ўлады разглядаюць магчымасць увесці пасаду амбудсмена. На семінар з удзелам Рады Еўропы і ААН з беларускіх праваабаронцаў запрошаны толькі Гельсінскі камітэт. У Магілёўскай папраўчай калоніі палітвязень Арцём Пракапенка сустрэўся з бацькамі. Паводле іх, сын не спадзяецца на датэрміновае вызваленне. Большасць слабых сельгасгаспадарак не здолеюць за паўгода пачаць працаваць без стратаў, калі не атрымаюць эканамічную свабоду, лічаць спецыялісты з галіны.